новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за тем, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Слушайте, смотреть в интернете вы нас можете по-прежнему либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
2 миллиона 590 тысяч автомобилей сегодня в городе. Сейчас одно крупное ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения. Он оценивает ситуацию на дорогах в 3 балла. Яндекс ценит нынешние пробки в 4 балла. Дальше, говорят, будет так. В Яндексе говорят, что в 5 вечера нас ждут пробки в 4 балла, а потом в 6 и в 7 вечера пробки 6-бальные. Это на сегодня максимум. Главные проблемы, которые сейчас видны на карте московских пробок, это прежде всего тяжелое движение по проспекту Андропова. Будем надеяться, что после 1 мая все это закончится. Ну, а вторая история – это стандартный МКАД на юго-востоке в районе между Развилкой и Дзержинским. Сегодня там очень сложное движение как в ту, так и в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росстат заявил о том, что зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России. Чем это можно объяснить? Утверждают, что такого прироста не было с начала 1990-х. А вторая тема. В МЧС объяснили появление в Москве билбордов со сбором тревожного чемоданчика. Эти видеоролики, говорят, нужны для того, чтобы повысить безопасность граждан. Видео, говорят, транслируется с 2016 года. Насколько хорошо мы знаем, что такое тревожный чемоданчик. Чемоданчик – это вторая тема. Срочное сообщение о заявлении премьер-министра Мишустина за заседание Высшего Госсовета Союзного Государства, говорит он, назначено на 6 апреля. Цитирую с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще. Best Motors ведет переговоры с автопроизводителем Saipa о локализации производства в Санкт-Петербурге.
Поток. Успеем сказать главное.
Росстат фиксирует рекордный рост продолжительности жизни в России. И заявляет об этом. По итогам 2022 года показатель составил 72,7 года. Так вот буду аккуратно говорить, потому что в месяцах не получится. В 2021 году было 70,1 года. Как вы понимаете, годовой прирост 2,6, более чем 2,5, более чем 2,5 года. И это максимальный прирост с начала 90-х годов прошлого века. РБК пишет об этом, ссылаясь на, соответственно, службу, на статистику. Отмечается, что произошло это после двухлетнего спада на фоне пандемии. В 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, в 2021 еще на 1,4, то есть в сумме на 3,2, и тогда мы понимаем, что годовой прирост 2022 года пока не покрыл предыдущее падение. Алла Иванова, демограф, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения в Институте демографических исследований. Это в Федеральном научно-исследовательском центре Российской академии наук. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 2,6 года – рекорд с начала 90-х. Чем объясняется? Пандемией?
Ну, скорее, окончанием пандемии.
Ну, да.
Да, это во-первых. А во-вторых, надо учесть, что в 2021 году у нас прошла перепись населения, которая увеличила численность населения страны в сравнении с ее текущей оценкой на 1 400 000 с лишним человек. И понятно, что при увеличении численности населения те же показатели смертности выглядят как более низкие, соответственно, продолжительность жизни как более высокая. Поэтому мы сравниваем сейчас величину прироста, которая учитывает не только окончание пандемии, ну, практически полностью, да, существенное снижение смертности, но и переоценку численности населения. То есть есть два фактора.
Можно ли говорить о том, что правильнее, корректнее было бы говорить о росте продолжительности жизни, если сравнивать с тем, что было до пандемии?
Ну, мы сравниваем с тем, что было до пандемии. Но здесь важно, еще раз повторю, учитывать, что мы должны сравнивать, так сказать, в одних и тех же координатах численности населения. А этот фактор существенно влияет на величину продолжительности жизни. Когда не только численности, но и изменение возрастной структуры.
Просто когда мы говорим о стране почти в 150 миллионов населения, вы говорите дополнительные 1,5 миллиона, так меняют эти цифры?
Но ведь важно не только прирост общей численности, да, значит, важно, что это добавление населения в определенных возрастных группах, как прежде всего в молодых и трудоспособных возрастах, и за счет этого, конечно, смертность в этих возрастах заметно снижается, и это положительно влияет на прирост продолжительности жизни.
Можно ли говорить о том, что, вот, кстати, в нынешних сообщениях я даже вижу сообщение, что тенденция по поводу смертности изменилась в лучшую сторону в 2022 году, но при этом до пандемии было еще лучше. То есть смертность пока все равно выше.
Ну да, то есть мы, это прирост в 2,6 года, в 2,7, да, 2,66, он не пока компенсирует те потери, которые произошли в течение 2020 и 2021 года. Потому что продолжительность жизни в России в среднем упала на 3,3 года. То есть пока мы до пандемического уровня еще не достигли. Хотя существенно скомпенсировали его.
Если продолжительность жизни падала несколько лет, то теперь надо ли ожидать, что продолжительность жизни расти будет из-за того, что заканчивается пандемия, тоже не в течение 2022 года, и эти 2,7 будут еще усилены в следующем году, в 2023?
Ну, так сказать, надеяться мы на это можем, но надо учесть, что продолжительность жизни не случайно названа Всемирной организацией здравоохранения показателем, который зависит не только от деятельности здравоохранения, но и от уровня и качества жизни населения. Поэтому в этом смысле продолжительность жизни является показателем работы не здравоохранения, а правительства по улучшению, так сказать, экономической ситуации в стране и росту уровня жизни.
Вот эти 72,7 года средняя продолжительность жизни в России в мировых масштабах, это где? Это крепкий середняк или как?
Ну, вообще Россия очень сильно пострадала в период пандемии, а потери сопоставимы, пожалуй, только с Соединенными Штатами, где были самые высокие потери продолжительности жизни среди развитых стран. Поэтому, конечно, восстанавливаться мы будем не один год, это понятно.
Спасибо, Алла Иванова, демограф, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения в Институте демографических исследований Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук. Ну, 358-й пишет: Росстат на выдумку гораздо. Что тут выдумывать? Все понятно и логично. Ладно бы это было нелогичной историей. Все логично, все понятно. Откуда берется этот годовой прирост? Если вы посмотрите предыдущий спад, вы понимаете, что даже этот прирост, предыдущий спад не покрывает. Вы полагаете, это выдумка? Дальше. 685 и 317 пишут примерно об одном и том же. Это шутка, но шутка, у которой, как мы понимаем, как часто бывает, у шуток доля истины есть. Рост продолжительности жизни вызван интересом посмотреть, чем все происходящее закончится. Может быть, инопланетяне, к примеру, прилетят или еще что-то. 789-й. Рост продолжительности жизни, который мы наблюдали, это отголоски 50-х и несовременности. Это 789-й тоже, видимо, не посчитал нужным послушать, прежде чем писать комментарий. Какие тут отголоски 50-х? Это отголоски 2020 года. Все тут понятно примерно. Еще раз напомню, в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8, а в 2021 еще на 1,4 года. В сумме получается 3,2. Поэтому годовой прирост 2,6 или даже почти в 2,7, как мы понимаем, не покрывает, соответственно, этого самого падения. Руслан, 544-й, наша статистика лучшая, как всегда, развернут в любую сторону, если партия прикажет. Ну вот, а что здесь не так? То есть, на самом деле, с вашей точки зрения, прироста нет, ну тогда и падения не было, или как? Или вы вот здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали, как это в свое время было. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, и телеграм, говорит МСК-бот. Не забывайте об этом, 17-й полагает, что, учитывая, что нам сообщают о том, что рекордный рост продолжительности жизни, это к очередному повышению пенсионного возраста. Но и еще раз напомню, пока вот этот самый годовой прирост даже не покрывает падение продолжительности жизни за предыдущие два года, 2020 и 2021. Срочное сообщение, которое сейчас прямо появляется на лентах информационных агентств, заявление Сергея Кириенко, целый ряд победителей, лидеров России восстанавливают экономику новых регионов, делает он такое заявление. И организаторы очередного тотального диктанта делают заявление. Они утверждают, что почти 80 регионов Российской Федерации будут принимать очень участие в акции «Тотальный диктант».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
857-й Собянин еще год назад хвалил московское долголетие. Вы даже не представляете, как еще московские пенсионеры это московское долголетие хвалят. Но еще раз напомню, итоги фиксации продолжительности жизни в России по итогам 2022 года показывают рекордный рост. Как сказано, было 70,1 в 2021, а в 2022 72,7. Годовой прирост 2,6 года, это максимум с начала 90-х. Но до этого, еще раз стоит это подчеркнуть, в 2020 и 2021 году продолжительность жизни упала более чем на 3 года. Следующая тема. В МЧС объяснили появление в Москве билбордов со сбором тревожного чемоданчика. И информационные видеоролики нужны, говорят, там для повышения безопасности граждан. Как рассказали Интерфаксу в пресс-службе столичного главка ведомства, это видео на самом деле транслируется с 2016 года, но, как мы видим, общественность заметила этот видеоролик только сейчас. Накануне в телеграм-каналах появился этот самый видеоролик МЧС, который посвящен сбору тревожного чемоданчика. В этом смысле интересно, что предыдущие 7 лет, когда нам показывали этот ролик, судя по всему, не стали полезными с точки зрения того, знаем ли мы, что должно быть в тревожном чемоданчике, если такой есть. 7373948. Впрочем, нет, мы даже не будем пытаться спросить у вас, что с вашей точки зрения должно быть в этом чемоданчике. Доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов к нам присоединяется. Евгений Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы случайно не знаете, что должно быть в таком тревожном чемоданчике?
Ну, прежде всего, там должны быть документы, естественно. Ну, потом, да. Значит, говорится, ну, обычно говорят, что там, ну, зажигалка, спички, нож, ну, фонарь, например, да, вот какие-то такие, может быть, продукты, некоторое количество, скажем, на сутки.
Ну, вот, в общем,
ну, документы самое главное, конечно.
В общем тоже. В МЧС ведь показывают эти ролики на больших билбордах в городе, и, по идее, идя мимо, я должен это увидеть и подумать, так, а мой-то тревожный чемоданчик готов. В МЧС говорят, что это успокаивает, повышает безопасность граждан. Что думаете?
Ну, мне кажется, что это несколько не так. Конечно, это повышает некоторый уровень тревожности, но вот, скажем, если обратиться к теориям этого процесса, то, ну, наиболее распространенной теорией является теория стресса Ганса Селье, да? И там получается, что вот этот стрессор, который действует на человека, а это широкий спектр всяких явлений, может приводить к, на некоторых этапе, на начальном, ну, какому-то уровню активизации, который, в общем, ничего такого особенно болезненного не составляет для человека. Другое дело, в каком ныне находится данный человек состоянии. Вот если он уже в стрессе находится, и в хроническом, затяжном, то, наверное, для части населения такие объявления могут быть более травматичными.
Теперь иначе. Наличие, вот я смотрю на сайте МЧС, тут написано, наличие тревожного чемоданчика зависит от отношения к окружающей действительности и жизненного опыта. А вы, как психолог, что думаете, что для вас означает, у человека есть тревожный чемоданчик?
Ну, во-первых, надо сказать, что опыт действительно роль, потому что, если вы помните, то многие люди, которые прошли через Вторую мировую войну, они, в общем, довольно долгое время как-то так вот относились к накапливанию каких-то вещей на экстренный случай более внимательно, чем нынешнее поколение. То есть у них были запасы продовольствия, консервы и так далее и тому подобное на все случаи жизни. Теперь же мы, в общем, расслабились за последние десятилетия, и я думаю, что мало у кого это есть, кроме у тех, кто является садоводами и огородниками, ну, естественно, у них такие накопления есть, продовольствие. Вот. А сейчас народ, в общем, не готов к этому, идет все свободно, по большей части. Поэтому, может быть, отчасти для них это будет такой способ я бы сказал, немножко организовать их. Например, подумать, а где вообще мои документы? А, в общем, что может случиться, если я их потеряю, например?
Вот об этом и речь. То есть мы как-то пытаемся вот с одной стороны в другую, от одного края в другой. Либо тревожный чемоданчик, либо когда ты даже не знаешь, где документы. Вот что-то среднее бывает?
Ну, в общем, была советская традиция под названием «Гражданская оборона», когда, в общем, проводились какие-то учения, даже в мирное время, в общем-то, да, какие-то информации доводилось до населения, оповещения происходили, вот. Я думаю, что это какой-то средний уровень как раз есть, вот.
А у людей, у которых есть советский опыт?
Ну, конечно, у которых есть советский опыт, а у тех, у кого нет советского опыта, конечно, они будут тревожиться. Я думаю, так. Но, с другой стороны, понимаете, немножко задуматься о своих делах, привести их в порядок, наверное, не мешает никому.
Понял, спасибо. Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Роман 598 пишет, что чемоданчик – это какой-то анахронизм. В нынешних условиях можно проще и удобнее говорить о тревожном рюкзачке. С его точки зрения. А 465-й говорит, а куда бежать с этим тревожным чемоданчиком в какой-нибудь верхний Ларс? Тут вопрос на самом деле даже не в верхнем Ларсе. Вы не добежите довольно далеко. А вот вопрос, действительно, знаете ли вы, куда потом с этим тревожным чемоданчиком бежать? Это вопрос, в общем, актуальный. Костя 873-й пишет, что собрали большой тревожный чемодан еще до 24 февраля 22 года. 22 февраля. Стоит, говорит, себе в углу, есть не просит, но если срочно из Москвы придется бежать на дачу, мы соберемся за 20 минут. 530-й пишет, у меня, говорит, если документы положить в чемоданчик, то их не будет ведь у меня. Что тоже важная, как бы, деталь. Медикаменты, полагает 824-й, еще раз, с 2016 года информационные видеоролики МЧС для повышения безопасности граждан в Москве транслируются. Ну, о том, что надо собрать тревожный чемоданчик. Но, судя по всему, мало кто знает, что в этом тревожном чемоданчике должно быть. Строгих рекомендаций нет, но лучше следовать туристическому правилу. Легкие предметы и предметы первой необходимости. Аптечка, фонарик, нож. Сверху в карманах сменное белье, еда на дно. Соответственно, сверху в карманах фонарик с аптечкой, сменное белье и еда на дно. Чтобы защитить содержимое от влаги, нужно использовать вакуумные пакеты с зажимом. Перед укладкой вещи лучше упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем. Наличие тревожного чемоданчика, это я уже цитировал. Напомню, я сейчас цитирую сайт МЧС, официальный сайт. Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе такого тревожного чемоданчика, а также возможность его использования. И вот важная деталь. Вероятность использования тревожного чемоданчика в мегаполисе или не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае при себе желательно иметь комплект первой необходимости. Ни чемоданчик, ни рюкзак не нужен. Легкий и компактный набор, который удобно с собой носить. Комплект первой необходимости – отдельная тема. 7373948. Телефон прямого эфира. Так что такое? К чему? Ну вот, вот на всякий случай нужно что-то иметь при себе. У вас что это? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, в принципе, все верно сказано. Это набор медикаментов, продукты питания, консервы. Соответственно, если человек живет в каком-то многоэтажном доме, то это лестница, свистолк, в случае завала или прочего, как выбраться. И, ну, конечно, если в случае какого-то серьезного, то есть каких-то событий, конечно, оружие, потому что появляются тут же мародеры, банды, люди, которые хотят отобрать какие-то ценные вещи, поэтому это, ну, необходимо, да. Ну, естественно, там масса вещей там.
Ну, вот вы говорите, вот это необходимо, вот это. Вот у меня, например, свистка нет, а у вас есть?
Ну, это можно купить. Это
нет, секундочку. То есть уже нет, я понял. Человек говорит, вот это должно быть, а у вас есть? Ну, можно купить. А в тот момент, когда это понадобится, конечно, первым делом все ломанутся покупать это все. Мы знаем, как это работает. 7373948. Я уже живу в тревожном чемоданчике, у меня свой дом, в подполе консервы, набор медикаментов в наличии. Бежать некуда, это 465-й. Хороший топор. полагает Алекс 857, а Игорь 580 говорит, документы надо бы с собой вне зависимости от тревожности иметь. Что тоже важно, кстати. Мы как раз говорим о поведении. Смотрю, взгляды все оптимистичные. Надо во что-то тут проиграть, пишет 341. Ну, чтобы, видимо, пессимизму добавить. Валерий, документы только во внутренних карманах одежды должны быть. В рюкзаке копии, это очень важно. 32-й. Наличие для чего и действительно куда с ним? Или просто собирать, непонятно. Ну, подождите. Вот еще раз. Если что-то произойдет с вашим домом, ну, то есть, вот, например, на сайте МЧС прямо написано, если вы живете в зоне возможных землетрясений или цунами, в районе повторяющихся наводнений и половодья, внимание, половодье сегодня, если кто не в курсе, в районе серьезных площадных и лесных пожаров, в районе проживания в пределах предприятий, которые работают с вредными веществами, вообще, как мы понимаем, это недалеко от нас, в зоне проживания, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов и других проблемных регионах. Это все с сайта МЧС, 7373948. И вы говорите, что непонятно зачем? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
А вот это об оружии, что оружие надо иметь, а какое надо? Холодное или огнестрельное, вот иметь оружие.
А где вы услышали, что надо иметь оружие в тревожном чемоданчике?
Товарищ звонил до меня.
Нет, мы сейчас говорим про тревожный чемоданчик, извините. Снял парковку в подвале торгового центра, отличное бомбоубежище. А вы уверены, что это правда отличное бомбоубежище? Слава собирается в игру по постапокалипсис поиграть. К метро надо минимум бежать, нам на ОБЖ так говорили, рассказывает Виталий, 618-й, типа там укрытие какое-никакое. Есть проблема с Филевской линией, учитывая ее специфику. Это понимает Виталий, значит, в район Филевской линии он не побежит. Ну, хорошо, хоть так. Сканы документов должны быть на электронной почте, пишет 280-й. Вопрос, в таких условиях будет ли у вас доступ к электронной почте? 358-й, надо собирать не чемоданчик, а клетчатую сумку, лучше две. Ну, сказали же, не обязательно сумку, можно рюкзак. Ружье и патроны приведет к тому, что у вас потом все будет, пишет 824-й. Хорошая шутка, но мы сейчас говорим не об этом. 7373948. Телефон прямого эфира, мы продолжаем. Это обсуждение 7373948. Алекса, для тех, кто не очень хорошо понимает, как устроено московское метро, Маяковское, утверждает он, самое глубокое, всем лучше туда. Интересно, как вы говорите, Маяковское самое глубокое, если самый длинный эскалатор на новой станции БКЛ Марьино Роща? То есть Маяковская глубокая, но там короткие скалы. Что-то никак непонятно мне. 685-й не поможет, ведь все равно. 7373948. Ну, то есть вы не готовитесь. То есть вот рванет что-нибудь, газы откуда-нибудь придут. А вы вот, ну, не поможет же все равно. Умирать так с музыкой. Ну, это что-то такое было. На билборде надо было показывать не только чемоданчик, но и куда с ним идти, пишет Сергей 154-й. Да нет, из нашего сегодняшнего разговора вытекает, что для начала надо хотя бы пояснить людям, что в этом чемоданчике должно быть. Они, видите, не уверены, что он вообще нужен. Я только не понял, кого это успокаивает, пишет 530-й. Тоже вопрос. Виталий говорит, некоторых послушаешь, проще сразу ползти куда-нибудь в район Ваганьковского или Котляковского. Тоже, кстати, успокаивает. Виталий говорит, самая глубокая станция вообще Парк Победы. То есть, если что, надо туда. Хорошо. Тут у нас спор теперь. На Маяковскую, там, где самый длинный эскалатор, или на Парк Победы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Но самый лучший тревожный чемоданчик – это погреб с документами и со жвачкой, и калаш под подушкой.
И что?
Ничего, занимать круговую оборону.
Я понял. Хорошо, не очень, мне кажется, это успокаивает тоже. Подпол, который должен быть, вы понимаете, да, в квартире. Квартира должна быть на первом этаже, ну или частный дом. Как-то так это укладывается. Еще раз напомню, в тревожный чемоданчик правильно укладывать вещи так. Это туристическое правило, легкие предметы и предметы первой необходимости, типа аптечки, фонарика, ножа и тому подобного, должно быть сверху и в карманах, сменное белье, еда на дне, а чтобы защитить содержимое от влаги, нужно использовать вакуумные пакеты с зажимом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 27 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Мы, как обычно, каждую получасовку начинаем с обзора пробок.
В движении.
За полчаса в городе стало на 40 тысяч, на 40 тысяч получается, автомобилей больше, они подъезжают все. В сумме получается 2 миллиона 630 тысяч. По-прежнему одно крупное ДТП по данным ЦОДД. Что касается ситуации в целом, 4 балла. Яндекс считает, что 4 балла будет и в 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок нас ожидает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Домашняя медицинская аптечка подорожала за год в России на 16%. Что должно входить в эту аптечку? Продолжаем перебор разного рода чемоданчиков. Это первая тема. Вторая тема. Киевское направление МЖД в Москве собираются переименовать. Оно будет теперь Калужским. Причем раньше оно было Киевско-Горьковское, а теперь будет Калужско-Нижегородским. Как выбирают эти названия для направлений? Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение прямо сейчас. Сейчас огромное количество цитат из Патрушева. Очевидно, да, то ли новое выступление, то ли новое интервью. Нет, это интервью в российской газете. Его сейчас мощно цитирует агентство РИА Новости. И вот заголовки этих цитат. России нецелесообразно вновь спасать США от распада. Патрушев не исключает, что США терактами хотели дестабилизировать Европу. Цель США и НАТО – установить военное доминирование на восточном фланге Евразии. США готовы сбиться с Россией и до последнего европейцы. Это все из Патрушева, напомню. Прямо сейчас вся красная лента, а там цитата из Патрушева. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна наступать. Ведущая роль в Европе в 21 веке будет принадлежать России, а не Соединенным Штатам Америки, говорит Патрушев. И еще Патрушев, помимо Соединенных Штатов, у которых перспективы распада, напомню, предрек Евросоюзу коллапс, который, по его словам, не за горами.
Поток. Успеем сказать главное.
Первые темы. Сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата, мы сегодня и про МЧС говорили с чемоданчиком, и про Росстат с продолжительностью жизни. Вот теперь и вроде как про аптечку, и вроде как про Росстат. Так вот, данные Росстата. Больше всего за год подорожала ножпа. Мы говорим сейчас о медицинской аптечке среднего гражданина. 100 таблеток по 40 миллиграммов с февраля 2022 года выросли в цене на 38,5%, 322 рубля. Больше чем на 30% подорожал активированный уголь. Но в целом набор лекарств и медикаментов теперь стоит 913 рублей. За год это рост 16%, чуть больше официальной инфляции, но не намного больше. Это стоит обратить внимание. Перечень препаратов, которые входят в домашнюю аптечку, согласован рекомендациями медицинских специалистов. Есть перечень препаратов, он опубликован на сайте ведомства. Вот среди прочего там и ножпа, и активированный уголь, и мазь левомиколь, которая прибавила в цене 12% и теперь обходится в 193 рубля. Подорожали также и другие входящие в эту самую обычную домашнюю аптечку препараты. Упоминается в данном случае парацетамол, немесулит и ибупрофен. Еще раз напомню, перечень препаратов, которые входят в домашнюю аптечку, составлен на основе рекомендаций Депздрава Москвы и на сайте ведомства опубликован. Но одно дело официальная аптечка, другое дело бытовая аптечка, которую каждый человек сам себе подбирает. Вряд ли кто-то изучает рекомендации Депздрава Москвы для того, чтобы собственную домашнюю аптечку собрать. Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая». Он с нами на прямой связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, что должно быть в домашней аптечке?
Ну, все зависит, от, во-первых, от семьи, в которой, которая живет в доме. Это, если дети, то это одно, если старики, другое. А если усредненный такой вариант, то в первую очередь, конечно, перевязка. Это бинты, салфетки, пластыри. В разумном количестве, конечно. Я не думаю. Ну, если люди заняты производством на дому, то да, то побольше. Если, так сказать, обычная, так сказать, жизнь, то, значит, по упаковочке всего флакон с перекисью, флакон с мироместином или хлоргексидином, несколько, там, одна-две пачки салфеток, пару бинтов, Что еще можно? Аспирин, активированный уголь, средства от поноса. Ну, такие вещи, которые могут понадобиться, вот, чтобы не бегать по аптекам, не искать, когда это действительно прижмет. Вот. Может быть, нитроглицерин, лучше изокет, спрей, на всякий случай, если в доме пожилые люди, явно с сердечными проблемами, чтобы просто было на всякий случай. Иногда соседи обращаются за помощью, такое тоже может случиться. Вот на этот случай можно держать, так сказать, один баллончик изокета. Ну, а все, остальном все зависит уже от хронических заболеваний, которые у родных, так сказать, у людей в доме. Тут уже каждый под себя уже собирает аптечку.
Когда мы говорим об обезболивающих или жаропонижающих, вот вы упоминали аспирин, я смотрю на рекомендации Мосгорздрава, тут парацетамол, ибупрофен и немесулит. Вот ибупрофен и немесулит вместе прямо надо?
Ну, это категория одной группы препаратов.
Вот я потому и спрашиваю.
Это называемый нестероидный противовоспалительный. Дело в том, что на разных людей они действуют немножко по-разному. И можно использовать окситопрофен, можно использовать немесулит или нурофен. Дело в том, что вот буквально два человека в одной семье, одному нурофен лучше помогает, другому немесил лучше помогает. И невозможно заранее предсказать, кому что. Вот. Аспирин в данном случае я, так сказать, не столько как жаропонижающий, скажем, сколько как антиагрегант, наверное, на случай, если вдруг случится что-то очень такое серьезное, фатальное, типа стенокардии приступа или транзиторная ишемическая атака, пол таблетки аспирина принять, дать теплой воды с сахаром или чай сладкий, некрепкий, и вызывать скорую помощь. Ну, такие, в общем-то, рекомендации несложные.
Тут указано еще лекарство для гипертоников. Понятно, что гипертония – это очень распространенное заболевание.
Если в доме есть гипертоники, то они нужны, да. Если в доме гипертоников нет, то зачем их держать, как говорится, на всякий случай для антуражу. Нет, это, я говорю, это уже такие вещи, которые конкретно по пациенту, понимаете, в зависимости от того, если он страдает какой-то мочекаменной болезнью, значит, у него там будет канифрон, блемарен, там еще какие-то запасы.
Это уже
препаратов.
Будут специальные, мы сейчас говорим на уровне средней аптечки, нет. Хорошо, а спазмолитики как подбираются?
А средняя в основном ориентирована должна быть на бытовую травму.
Об этом и речь.
Подушечки какие-то там вещи, такие вот, понимаете.
Спазмолитики, что это может быть?
Ну, то, что самый ножпу. Популярный дротаверин, он же ножпа. Вот просто я говорю именно потому, что популярный, потому что он в основном работает на кишечный тракт, на различную спастику, в желудке немножко снимает спазмы, так сказать, там обезболивается по-женски, хотя, честно говоря, я, ну, применяли в свое время, но сказать, что он как-то радикально действует при воспалительных процессах у женских половых органов, не могу сказать.
Может пригодиться. Это... Так, а антигистаминные может, препараты?
Да. Вот, анальгин, препарат, которого сейчас шугаются все, да, то есть его в список не входит, но он тоже очень популярен, метамизол. Вот, дело в том, что это препараты скорой помощи, то есть он принимается обычно один, максимум два раза на прием, никто его курсом не назначает, поэтому вокруг него много всякого накручено. Но препарат очень неплохой, как жаропонижающий, как обезболивающий, он свое дело делает. Им нельзя пользоваться долго, ну, вызывает изменения в составе крови, в основном на лекситарном уровне, поэтому лучше...
Метамизол, про метамизол мы поняли, и два уточняющих вопроса. Должны ли в аптечке быть капли для носа, и должны ли в аптечке быть антигистаминные препараты?
Ну, антигистаминные, если есть аллергические реакции, или у кого-то были когда-то на что-то, супрастин лишним не будет, таблеточки, или, скажем, какой-нибудь лоротадин. Если есть у человека признаки полиноза, скажем, реакции на пыльцу вещению, ну, значит, там лоротадин однозначно появляется и должен лежать. Тертек какой-нибудь, еще что-то такое из этой группы препаратов. Или терфена. Вот. Что я могу еще сказать по поводу...
Нет, вопрос был про капли в нос и вот эти вот постилки
капли
от горла.
В нос, да, вы спросили. Понимаете, в чем дело? Капли в нос на основе вот ксилометазолина, это такой, в кавычках можно назвать наркотиком.
Потому и вопрос, конечно.
Слезть с них очень сложно. Поэтому я рекомендую, конечно, даже не начинать. Или в крайнем случае использовать только в очень ограниченных ситуациях. Например, для вас конкретно, вот когда вы идете на передачу, а у вас насморк, и вам надо полтора часа вести эфир, вы можете его применить. А просто так постоянно лучше не использовать. Понимаете, то есть это самое экстремальное. Мироместином промывать надо нос или каким-нибудь увлажняющим. увлажняющими каплями, да. То есть препарат с антисептическим компонентом лучше использовать и хорошо запастись носовыми платками. Вот это моя рекомендация.
А солевые растворы в нос?
Да, да, типа вот такой Марис, там, Дольфин и так далее. Вот эти вот растворы, они смягчают слизистую. Мировестин вообще идеально работает. Мне очень нравится он как препарат именно против насморка воспалительного, который вот на фоне переохлаждения, когда у вас, так сказать, явно есть признак, там, зеленая сопля, грубо говоря, пошла. Вот мировестин идеальный, и стрептоцид в порошке.
И это должно быть в аптечке. Спасибо. Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая». Он был с нами на прямой связи. Потише, пожалуйста, записывай, пишет Виталий. Почему я пытаюсь так говорить? Потому что 994-й уже написал нам первым делом, что в аптечке должен быть хороший спирт. Ну, хороший запас медицинского спирта. Им можно полечиться, полагает 994-й. Итак, 7373948. Сегодня Росстат, точнее газета «Ведомости», опубликовала данные Росстата, согласно которым набор лекарств и медикаментов, которые должны быть в домашней аптечке, подорожал на 16% и на данный момент тянет на 913 рублей. Что у вас? Извините. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Если можно так сказать, у меня две аптечки. Одна, скажем, летняя вариант.
Ух ты!
На юг едешь, когда энтеросгель, всякие вещи, спасатель и так далее. То, что касается отравления и быстрого применения. А домашние – это более зимний вариант, скажем так. Это, естественно, грипповые препараты. Вот. И плюс зеленки, йоды, всякие водички, брызгоки. То есть как-то вот так я... В принципе, не болею, но, тем не менее, держу.
Я понял. А, уже два варианта аптечки. Летние и зимние. А при этом есть Максим 726, который, видимо, прежде говорил о том, что не нужен тревожный чемоданчик. Теперь говорит, у меня и аптечки нет. Она ни к чему. Что еще? Перечень довольно примитивный, пишет Катя 986-я. Но лекарства так бесполезно красиво стали упаковывать. Неудивительно, что они стали выше в цене. Так бесполезно красиво стали. Я пытаюсь понять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Про бесполезность я хочу сказать вот про уголь активированный. Раньше это были просто такие бумажные пластинки, и можно было взять 3, 2, 1. В общем, а сейчас это упаковано в коробочку, и ты уже должен брать только вот эту коробочку. Естественно, за упаковку идет цена выше. И сказать, что я вот, например, вы сказали, ножка подорожала, всегда пользуюсь заменителями нашими. Я обязательно смотрю в интернете аналоги и какие же препараты по действию. Вот. Так что та же ножка, это дротаверин.
Об этом говорил врачи. Андрей Звонков. А я вам хочу добавить, что и уголь активированный, я посмотрел специально, прямо сейчас в продаже есть упаковками по 10 таблеток. Так что тут мало что изменилось. Ну и еще, как резина прямо летняя и зимняя, и аптечка летняя и зимняя. Действительно, и все эти разговоры о чемоданчиках, скорее всего, так и останутся разговорами. Это Игорь 580-й. Всем известно, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но это же классика. Ну да, и потому не будет ни тревожного чемоданчика, ни домашней медицинской аптечки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня неожиданная, какая-то непонятная пока история происходит вокруг переименования будущего МЦД-4, который до этого назывался Киевско-Горьковским, потому что объединял Киевское и Горьковское направление железной дороги. Сегодня было объявлено со ссылкой на пресс-службу Дептранса, что приняли решение называть МЦД-4 на Киевско-Горьковском направлении Калужско-Нижегородским. И потом Дептранс объяснял, что это на самом деле никто не будет переименовывать железные дороги. Ну вот Киевское направление, Горьковское, это для удобства пассажиров. Но, впрочем, сразу было объявлено, что это самое Киевское направление МЖД в рамках МЦД-4 будет необходимо переименовать в Калужское для упрощения навигации для пассажиров. Ну, то есть Калуга ближе. Логика в этом понятна. Правда, не очень понятно насчет Горького и Нижнего Новгорода. Они на одинаковом, как мы понимаем, расстоянии. Что будет тут, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Как мы понимаем, все эти направления пригородного железнодорожного сообщения имеют свои наименования. Среди прочего, есть, кстати, по-моему, насколько я понимаю, одно из действующих направлений МЦД, Рижское, уж если пытаться говорить о том, что в этой логике надо будет переименовывать и станции метро киевские. Нет-нет-нет, это другая логика. 7373948. Но Рижское направление тогда тоже, по идее, надо переименовать. Всё. Да, прошу.
Добрый день, меня зовут. Да, в принципе, я не знаю, чем это сделали. Назвали бы МЦД-5, и все. Коротко и ясно. А вот это зачем?
Ну, для того, чтобы понимать, МЦД-4, оно в какую сторону?
Не, ну я просто, как в моем понимании, у нас там есть МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3. Может быть, а, это МЦД-4, это МЦД-5, это нам.
Это нам, да, это нам с вами, да.
Да. А так назвали, и все, было бы ясно. То есть я понимал, что это идет сюда, идет сюда. Как раз это проще, коротко и лучше. И мне так кажется лично.
То есть, понимаете, вот в Курском направлении и в Рижском направлении идет МЦД-2. Вы говорите, даже не надо этих направлений показывать.
Ну, в смысле, оно же у нас не замыкается, оно с одного края. То есть оно МЦД же у нас как бы это диаметр, правильно?
Ну так оно с Курского направления идет в Рижском направлении, с Горьковского в Киевском.
Ну оно же называется как? Если оно, грубо говоря, если МЦД-1, то это МЦД-1, правильно? Один диаметр. Это не второй диаметр.
Логично. Логично, с этим спорить невозможно. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков к нам присоединяется. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как выбирают все эти названия? Почему было Киевское и Горьковское, хотя Горьковского, ну, Горького уже давно нет. Теперь вот Калужское, Нижегородское. В чем смысл?
Ну, названия складываются исторически. Иногда их приводят в соответствии с реальностью, иногда не приводят. Скажем, ленинградское направление осталось ленинградским, хотя города Ленинград 30 лет нет. В данном случае приведение Горьковского к Нижегородскому, ну, это осовременивание, это приведение к сегодняшним реалиям, когда город Нижний Новгород давно уже не называется Горьким. Что касается Киевского, ну, вероятно, просто кому-то может и не нравится название Киев, но выбранное название Калужский очень неудачное. Почему? Потому что в Москве есть Калужско-Рижская линия метро, есть станция метро Калужская, они находятся в другом направлении, и будет путаница. Если уж хотят убрать название Киевское, то я бы предложил название Брянское, потому что это историческое название, нынешний Киевский вокзал, когда-то, когда был построен, он и назывался Брянским вокзалом, и железная дорога вначале шла до Брянска, и только потом ее продлили до Киева. Слушайте, название Калужское приведет к путанице, к сожалению.
А вот с Нижегородской такой путаницы не будет? МЦД-4 будет проходить через платформу Нижегородская?
Да, МЦД-4 будет проходить через платформу Нижегородская, и это направление в сторону Нижнего Новгорода. Это, можно сказать, правильное. Надо бы еще тогда подумать над Ленинградским. Стоит ли это название оставлять?
Там еще есть, соответственно, Курско-Рижский диаметр МЦД.
Ну, по крайней мере, города Курск и Рига существуют в настоящее время. Да, Рига вот никого не смутила, хотя это недружественная страна, а Киев, видимо, смутил. А города Горький давно уже нет, как и города Ленинград.
А это же проблема Министерства путей сообщения, или как теперь, российских железных дорог, а не мэрии Москвы?
Нет, не совсем. Речь о переименовании станции не идет. Железнодорожную станцию действительно трудно переименовать. Это не просто РЖД, это должен быть приказ Росжелдора, Федерального агентства о переименовании железнодорожной станции. Это не просто. В данном случае речь идет о названии диаметра. Он не связан с наименованиями станций. Наименование диаметра не используется в технической работе железной дороги. Это такое чисто, знаете, наименование навигационное для пассажиров.
Подождите, то есть когда нам говорят о Киевском отдельно, но до существования МЦД, Киевском направлении железной дороги или Горьковском направлении железной дороги, это не термины РЖД?
Направление – это не термины РЖД, совершенно верно. Термины РЖД – это название железнодорожных станций, название железных дорог, их в прошлом отделений, а сейчас это называется регион железной дороги, да. А вот названия направлений, они больше такие устоявшиеся, скорее для навигационных целей, для пассажиров используются.
Один из наших слушателей, вот пока мы до вас дозванивались, позвонил и сказал, у него есть уже название, то есть первая линия МЦД. И не надо туда придумывать никаких вот этих направлений, которые ранее существовали у железной дороги. Что думаете об этом?
Ну, это вполне допустимый подход. Например, Петербург отказался от названия линии метро уже давно. С 90-х годов там все линии метро только номера, по номерам называются, с первой по пятую. Москва не отказалась. Это, опять-таки, некоторый такой исторический вопрос, историческая топонимика. Я против того, чтобы отказываться от названия линии метро. Что касается диаметров, можно было, наверное, обойтись и без названий. Поскольку названия новые, они еще не прижились, можно в какой-то момент сказать, нет, названий не будет, у нас просто 5 диаметров. Сейчас работают 2, запускаем 3-й, 4-й, в будущем когда-нибудь будет 5-й. Можно их названия и не использовать, и, может быть, даже это в чем-то было бы и правильно. Тогда не было бы вот такой вот путаницы, как калужский диаметр и калужская линия метро.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. 836-й пишет, топонимика должна быть адекватная. Украина отменила российские названия, мы все деликатничаем, только названия должны быть адекватными. Нынешние предлагаются с точки зрения 836-го Олега адекватной, синхронизация названий удачная. Но дальше, значит, тут же, может, не стоит уподобляться соседям и ничего не переименовывать лучше? Это Максим 581-й. Виталий 618-й. Странно, вот метро. Есть линия Сокольническая, ее же никто первой не называет. Это направление, куда идет линия. Это как раз лучшая навигация. Ну да, в сторону станции метро Сокольники. Но да, также надо вспомнить, что говорил только что Кирилл Янков. И тогда будет в направлении станции метро Калужская, но в другом направлении, в калужском направлении на МЦД. Москва ввела дурацкие цветовые обозначения линии метро, пишет Николай 445-й. Мне кажется, Москва ввела, как вы их называете, дурацкие цветовые обозначения еще до нашего с вами появления. Все Волгоградское еще скоро будете переименовывать. Сталинградское, возможно, пишет 530-й. И еще. Тогда уж надо называть Калужско-Владимирское, пишет тот же Виталий 618-й. На том конце самая дальняя электричка ходит действительно до Владимира, если уж мы действительно адепты навигации. Но если мы адепты навигации, тогда мы должны признавать, что на Курско-Рижском направлении электрички не ходят до указанных городов. И то, и другое неприемлемо, потому что ни Киев, ни Нижний Новгород не имеют отношения к московскому метро, если мы говорим об МЦД. А имеет ли отношение МЦД к московскому метро, а? 123-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 789-й говорит, что ему номера в метро ничего не говорят. Так, может быть, в метро будут не номера, а на МЦД, к примеру, номера. 824-й говорит, главное, чтобы торт с котлетами не переименовали. Еще раз напомню, речь идет не только о киевском так называемом переименовании. МЦД 4 переименовали и в ту, и в другую сторону. Киевско-Горьковский диаметр теперь будет называться Калужско-Нижегородский. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, не стоит переименовывать Киевского, потому что потом опять придется переименовывать, когда Киев будет наш, что нам обратно переименовывать, что ли?
А поэтому зачем вообще переименовывать каждый раз?
Вообще не надо ничего переименовывать. Вот назвали один раз, и все. И так... пусть так оно и будет, конечно.
А какой раз первым будем считать?
Первый раз, это когда вот первый раз вот что-то построили, вот, например, город Москву создали.
Так.
Вот тогда с первого начала вроде Москов называлось, да, ну, немножко.
Так на ее месте же тоже что-то было, мы, тогда получается по вашей логике.
Мы этого не помним, что было на месте.
Вот здесь помним, а здесь не помним, понял, договорились. 7373948. А новое обозначение съездов на МКАДе? Опять будет что-нибудь нечитаемое. Но все-таки МЦД нам не обещают 100, или сколько там съездов на МКАДе. Там главное от того, что будет много съездов, да? МЦД пока, во всяком случае, даже в самых лучших планах, МЦД 5. И, может быть, среди 5 наименований выбрать можно будет. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Галина.
Галина, 20 секунд, извините.
Я хотела сказать, что у меня знакомые, которые уехали за рубеж, и в Америке, и есть, и в Германии, и они очень переживают о переименованиях на Украине. И даже у меня знакомый попросил меня проехать по Москве, сфотографировать памятники и названия.
Для многих людей старые названия важны, если так. Виталий говорит, если уж переименовывать совсем корректно, то должна быть история что-нибудь Тульско-Шиховской диаметр. Прямо сейчас новости.